Первые недели после катастрофы надежда на удачу была. Жанна выглядела ужасно, похудела, постарела, ослабела. Это радовало. Радовало и ее псиполе. В душе Жанны господствовало горе. Все мысли приковывались к воспоминаниям о Павле. Она не выходила из подавленности. И хотя компьютер выдавал свое неизменное атомное время объекта идет в обратном направлении, я с тихой радостью разглядывал записи пси-поля Жанны, с той же скрываемой ото всех радостью наблюдал за ней самой. «Время еще есть», — говорил я себе, убеждаясь, что Жанне по-прежнему плохо. Психодиполь не давал Жанне рухнуть в прошлое, но методично по элементам, по частицам поворачивал атомное время на прямой ход из обратного. Уже и в анализах компьютера звучали обнадеживающие нотки. В объекте появилось разновременье. Некоторые группы атомов приобретают прямое направление времени, хотя в целом время течет обратно. Разновременье было само по себе опасно. От его разнузданности Павел в последние минуты своей жизни пытался Жанну уберечь. Но только этот опасный путь мог сегодня обезопасить Жанну от гораздо худшего. «Время еще есть», — подбадривал я себя, регулируя созданное мной разновременье на плавный ход. Главное — не допускать бури противоборствующих времен, и я постепенно вытяну Жанну из затягивающего ее болота небытия. Энергетик Антон Чиршке первый подал сигнал, что времени осталось слишком мало. Этот человек, повелитель демонов Максвелла, наделен воистину демоническим ощущением необычайного. Жанна изготавливает для него сепарационные пластинки. Антон встречается с ней ежедневно. Частые встречи отнюдь не способствуют остроте восприятия медленно накапливающихся изменений. А повелитель демонов обнаружил их раньше Чарли. Даже раньше меня, с таким беспокойством ожидавшего их появления. Он с радостью сказал Чарли и повторил потом при мне: «Жанна оправляется от потрясения, выглядит уже сносно. За ее здоровье можно не опасаться». Антон и не подозревал, какой зловещий смысл таится в его утешительном, как он думал, наблюдении. Несколько дней, вы как раз в эти дни прилетели, Рой, еще можно было сомневаться. Запись психополя Жанны показывала неизменно подавленность и горе. Но вскоре уже и сам я увидел, что Жанна оправилась от физического недомогания. Душа ее еще скорбела, а тело возрождалось к жизни, к прошлой жизни, не к будущей. Я смотрел на ее старые фотографии и молчаливо ужасался. Она становилась похожей на ту девушку, которая 3 года назад появилась на Уране. Видимо, этот возраст и есть та роковая точка, где движение назад должно стремительно убыстриться, — сказал Рой. Пожалуй, так, — согласился я. Точку убыстрения всего вероятнее искать в пределах таких переходных моментов. Я проверил свои расчеты. Наш слабый диполь гарантировал в 3-4 месяца поворот на прямой ход времени. Катастрофическое падение в прошлое могло начаться в ближайшие дни. Времени у меня не было. Догадываюсь, что дальше, — сказал Рой. Оставалось одно — усилить вашу душевную связь с Жанной. Но это могла сделать только любовь. Неужели вы думали, что она сможет вдруг так сильно, так безмерно сильно полюбить вас? Вы угадали, Рой. Только огромное усиление нашего психополя могло еще дать надежду. Но на любовь я не рассчитывал. Я не мог заставить Жанну вдруг полюбить меня. Да еще с такой силой, и тут вы правы. Я использовал другую могучую душевную силу. Я прибег к ненависти. — К ненависти? — воскликнул Рой. Если в начале беседы он демонстрировал невозмутимость, лениво покачивал ногой, то чем дальше вывязывался мой рассказ, тем меньше Рой заботился о соблюдении какой-либо позы. Он не просто с интересом вникал в мои разъяснения, он старался их предугадать, домысливал факты и выводы раньше, чем я их высказывал. Но того, что услышал от меня теперь, он не ожидал. К ненависти, — повторил я. Рой, противоположности сходятся, разве мы этого не учили? И многие внешние проявления противоположных сил одинаковы. Ненависть — тоже форма душевной связи. Сила ненависти так же огромна, как сила любви, и так же быстро вспыхивает, так же жжет душу, так же мобилизует все потенции организма, как и любовь. С обратным знаком, конечно, но знак в данном случае не имеет значения. Мне важна была связь наших душ. Острая ненависть эту связь давала. Я легко возбудил у Жанны такую ненависть к себе. Это было просто. Понимаю. Вы в свое время скрыли от Жанны, как погиб Павел. Вы сказали, что вам еще не все ясно в его смерти. Она не могла не уловить вашу уклончивость и не могла не подозревать, что причины хуже, чем вы туманно намекаете. И сейчас вы признались, что причина гибели Павла в каких-то ваших действиях. Она, разумеется, сразу поверила и мигом возненавидела вас, верно? — Все верно. Что было дальше? Дальше был расчет крепости психо-Диполя, один конец которого — ненависть, а другой — любовь. Диполь оказался достаточно прочным, чтобы в течение примерно 5 дней, форсируя аппаратуру, вырвать Жанну из падения в прошлое. И этих 5 дней я не дал, запретив все работы в институте.
Да, Рой.
Но исповедь не закончена, правда ведь?
Не закончена, Рой.
И конец ее будет в том, что вы надумали обеспечить спасение Жанны своей собственной гибелью. Что вы повторите самопожертвование Павла, только подрасчитали надежней. Он где был гениален, но в панике не все учел. А вы в тот момент, когда ворвались в лабораторию, в панике же не сумели остановить процесс в точке равновесия. Зато сейчас ошибки не сделаете.
Все точно, Рой.
И надеетесь, что я разрешу вам самоубийство ради спасения Жанны?
Да, Рой.
Какие у вас основания на это надеяться?
Рой, это же просто. Если не погибну я, погибнет Жанна. В создавшейся ситуации одна смерть неизбежна. Но моя гораздо моральней.
Моральней?
Да, Рой. Я должен понести какую-то кару за то, что разрешил эти эксперименты. Жанна их участник, но в происшедшем не повинна. К тому же она уже жестоко наказана.
Сочтите мою смерть формой самонаказания, продиктованного собственной совестью. Неужели вы думаете, что я смогу продолжать жить отягченной 2 смертями по моей вине? Не преувеличивайте моей научной любознательности. Через 2 трупа она не перешагнет. Рой заметался по комнате. От его невозмутимости не осталось и следа. Он негодовал, он был в неистовстве. Даже у вспыльчивого Антона Чиршки, повелителя демонов, я не знал такого приступа гнева. Рой кричал, что наложит запрет на работу в институте, ибо догадывался, что в нем идут какие-то тайные исследования, ставшие причиной катастрофы, и был уверен, что веду их именно я, а не другой. Я всем видом показывал, что таю за душой секрет, и что он, Рой Васильев, абсолютно не сомневался, что рано или поздно я приду с повинной. Даже тематику тайных исследований он смутно подозревал, во всяком случае, очень уж большой неожиданности в моих объяснениях не нашел. Но что я сделаю его участником неразрешенного поиска, он и помыслить не мог. Поставить его перед дилеммой самому решать, кому жить, кому умереть, ведь это что? Я исповедался и теперь ожидаю отпущения грехов, так? А ответственность за новую неизбежную трагедию возлагаю на него, да? И это он должен вытерпеть?
Не предваряю ваших решений, Рой, сказал я, когда он выкричался. Но хотел бы знать, что вы решили.
Ничего не решил, сердито ответил он. Даже представления не имею, какое возможное решение.
Но что-то вы, несомненно, предпримите и какое-то мнение составили.
Он с усилием взял себя в руки. Предприму я вот что. Вызову Чарльза Гриценко и передам ему наш разговор. Пусть и ваш директор знает, какие исследования совершались втайне от него. Будем вместе искать выход. А мнение мое таково. Права на тайный научный поиск у вас нет, но право на помощь вы имеете.